Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Одно из самых ярких евангельских чтений мы только что слышали. Рассказ евангелиста Иоанна Богослова об исцелении Господом слепорожденного. Даже по объему достаточно большой рассказ. Только у Иоанна Богослова мы встречаем столь длинные сюжеты, которые включены в его Евангелие. Что мы сегодня вынесем из этого Евангелия? История эта наполнена эмоционально. Ведь человек родился слепым. Это означает, что он никогда в своей жизни никого и ничего не видел. Даже вот этот сам образ слепорожденного, о чем он нам говорит? Ведь слепорожденный, как это написано в Евангелии, довольно неплохо ориентировался в таком крупном для того времени городе, как Иерусалим. Выходя из храма, Господь его увидел. И ученики задумались над тем, вот почему этот человек родился слепым. Кто в этом виноват? Да, тогда люди Ветхого Завета достаточно прямолинейно понимали, что все наказания, все несчастья за грехи. Но кто согрешил? И вот спрашивают, может быть, родители его согрешили, может быть, каким-то образом он сам согрешил, почему он родился слепым? И Господь им отвечает, что не то и не другое, но для того, чтобы на нем была явлена слава Божия. Слепой ни о чем не просит, потому что он не знает, чего просить. Он не знает, что такое зрение. Но, как пишет евангелист Иоанн, Господь, смешав пыль из-под своих ног своей слюной, сделал мазь, этой мазью помазал глаза слепому, но тот не сразу прозрел. Он ему сказал, иди в Силамскую купель и умойся. Если вы представите себе план Иерусалима, то где-то ближе к северо-востоку находится храм, а Силамская купель находится на юге, прямо за пределами города. То есть такой длинный путь, слепой, палочкой стуча по раскаленным камням иерусалимских улиц, должен был пройти. И здесь есть еще один момент, на который, может быть, имеет смысл обратить внимание. Силоам, то есть название купели, в переводе, и это подчеркивает Иоанн Богослов, потому что его Евангелие было написано на греческом языке, а Силам – это, соответственно, на еврейском языке, означает «посланный». А Господь только что сказал, «Мне подобает творить волю пославшего мя Отца». И затем посылает слепого в Силоам, который почему называется «посланный»? Когда-то, несколько столетий назад, перед этим один из иудейских царей построил довольно длинный тоннель, там несколько сот метров, и вот этот водопровод был назван тогда «посланная вода» буквально. То есть, как вода, посланная от источника в Иерусалим. Что важно? Человек, который никогда ничего не видел, увидел мир. В принципе, он прекрасно справлялся со своей жизнью, как видите, мог даже путешествовать через весь Иерусалим. Наверное, был доволен своей жизнью, сидя у храма, просил милостыню. Естественно, что милосердные люди ему подавали, и больше ему ничего не нужно было. Но у него открылись глаза. Глаза телесные, чувственные глаза. Мы-то в наше время уже, наверное, лет 200 понимаем, как устроено наше зрение, какой-то сложный процесс. Под воздействием света происходит химическая реакция в палочках и колбочках, которая запускает электрический импульс по нейронам. Этот импульс достигает зрительного центра мозга и так далее. То есть даже уже сам этот процесс показывает, что на самом деле мы видим не этот мир, он остается для нас таким же неведомым, а некое отображение в нашем головном мозге. Причем оно много раз искажено, мозг его восстанавливает. То есть вообще наши чувства не приносят действительное познание мира, какой он есть. Это просто некая модель. Так же, как в подводной лодке, в которой нет иллюминаторов, окошек, находящиеся в ней подводники ориентируются по тусклому экрану эхолота. Им этого достаточно, чтобы не попасть куда-то в ненужное место. Так и наше зрение в конечном итоге. Стоит задуматься над этим. Что мы познаем? Сам ли мир, как он есть на самом деле? Или какое-то отображение, которое дают нам наши телесные чувства? А сам мир остается опять для нас неизвестным. Весь вопрос как раз в этом и заключается. Вот апостол Павел несколько раз в своих писаниях повторяет эту мысль. Например, в послании к Коринфянам он пишет, что то, что Господь приготовил любящим Его, это не видело око человеческое, это не слышало ухо. Более того, вот эти чувства никогда не приходили на сердце, их человек никогда не переживал. Это значит, что мы все слепорожденные, и только перейдя в иной мир, расставшись со своей телесной субстанцией, мы обретем это иное зрение, о котором как раз и говорит апостол Павел. Да, он много рассуждает далее о том, что душевный человек, то есть тот человек, который руководствуется только эмоциями, переживаниями, даже не представляет, что ощущает, что переживает человек духовный, то есть тот, кто познает не только через зрение, слух, через ощущение сердца, то есть через эмоции, а духом. То есть здесь опять мы, родившиеся слепыми, опять это знание нам неведомо, но оно может стать ведомым, оно может нам открыться. И это духовное знание, духовные ощущения, тем не менее, пока мы живы, доступны человеку в его настоящем положении. Как подчеркивал один из святых отцов Иоанн Дамаскин, все, что человек переживает в душе и в духе, это происходит в его теле. Но апостол Павел пишет, что «я знаю человека о Христе», и многие историки, толкователи предполагают, что это он сам был, о себе говорит в третьем лице, который был восхищен до третьего неба. Ну, третье небо понятно, почему. Потому что до картины мира, которую принес в европейскую культуру Коперник, была картина мира Аристотеля. А в соответствии с аристотелианской картиной мира в центре находится Земля. Вокруг Земли есть некая сфера, как бы хрустальный шар, к которому приклеены Солнце, Луна и все светила небесные. Вот первое небо – это там, где облака, дождь, тучи, ветер между Землей и вот этой хрустальной сферой. Хрустальная сфера – это второе небо. А за пределами – Бог. Так представляли себе до, будем так говорить, Коперника. Так вот, говорит апостол Павел, «я знаю человека о Христе, который был восхищен туда, к Богу, и слушал слова, которые невозможно передать». Почему невозможно передать? А потому что нам можно объяснить только то, что мы уже переживали. Если мы не знаем значения слова, например, да, в каком-то иностранном языке, то мы не поймем его, потому что мы еще не знаем, что значит это слово. И если мы не переживали сами какое-то чувство, то сколько бы нам об этом ни рассказывали, мы не поймем, о чем идет речь, потому что мы никогда этого сами не переживали. Слепорожденный получил не только зрение, это видно. Вместе со зрением он получил еще большее какое-то духовное видение. Да, бытует у людей такое выражение «момент истины». То есть, когда человек вдруг понимает, вот она истина, это вот и есть то, что есть. И он это ощутил. Что ему открылось? Величие его Исцелителя, которого он еще не видел, потому что зрения у него не было. Но он нарушил субботу, и за это его ведут к фарисеям, чтобы он дал ответ, почему он это сделал, и понес наказание. Но все понимают, что произошло невероятное. Слепорожденный видит. Два раза его спрашивают, ну как он тебя исцелил? Я же вам уже сказал, как. А вы меня не слушаете. Может быть, вы хотите стать его учениками? На что фарисеи, ненавидящие Христа, в гневе прогнали бывшего слепого. Он изменился. Ему пришло это чувство истины, которое приносит ощущение свободы. Сам Господь сказал, познайте истину, и истина сделает вас свободными. Свободными от страха, свободными от каких-то сомнений, от какого-то внутреннего волнения, мятежа, спокойствия и ощущения силы. Потому что, так сказал апостол Павел, я все могу об укрепляющем меня Иисусе. При всем при том, что слепой его еще не видел. И вот его снова встречает в храме Господь и спрашивает, веруешь ли ты в Сына Божия? Слепой тверд в открывшемся ему чувстве истины и не готов просто так поддаться искушению. Он говорит, а кто он, чтобы мне в него веровать? И Господь ему говорит, и он стоит перед тобой, и ты разговариваешь с ним. И здесь слепой понял, кто перед ним. Это его исцелитель. И воскликнул, верую, Господи, и поклонился ему. Для чего, братья и сестры, мы вспоминаем вот эту евангельскую историю, историю исцеления? Для того, чтобы понимать, как это происходит, как это бывает, когда вдруг открываются глаза. Может быть, те глаза, которых никогда у меня еще не было, и вдруг они открылись, и я увидел то, чего еще никогда не переживал и не видел. То есть, уже читая об этом, мы должны понимать, что это не только может произойти, а должно произойти с каждым из нас. Как это бывает по-разному с каждым человеком? Более того, это бывает не единожды, а много раз. И опять-таки каждый раз по-иному, по-новому. Вот этот момент истины охватывает человека, когда наступает кристальная ясность во всем. Вот Бог, вот я, вот мои близкие, вот люди, которым я должен, о которых я должен молиться. Вот мое место в этой жизни. Вот чем я должен заниматься. Господи, дай мне сил. Для того, чтобы, братья и сестры, когда подступит вот этот момент прозрения, обретение зрения и видения, мы не упустили его. Мы знали, что это действительно пришел момент, момент истины. Пусть вот это сегодняшнее чтение оставит след в нашей душе и приготовит ее для вот этого таинственного и волнующего момента встречи с Господом. Аминь.